Русская народная былина. Первый бой Ильи Муромца. В старину стародавнюю жил под городом Муромом в селе Карачарове крестьянин Иван Тимофеевич со своей женой Евросиньей Яковлевной. Был у них один сын, Илья. Снарядился Илья и пошел к отцу с матерью. «Отпустите меня, батюшка с матушкой, в остольный Киевград к князю Владимиру. Буду служить Руси родной верой и правдой, беречь землю русскую от недругов, ворогов». Говорит старый Илья Иван Тимофеевич: «Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые дела моего благословения тебе нет. Защищай нашу землю русскую не для золота, не из корысти, а для чести, для богатырской славушки. Зря не лей крови людской, ни слезы матерей, да не забывай, что ты роду черного, крестьянского». Поклонился Илья отцу с матерью до сырой земли и пошел седлать бурушку, косматушку. Положил на коня потнички и на потнички войлочки, а потом седло черкасское с 12 подпругами шелковыми, а с 13 железной. Не для красы, для крепости. Захотелось Илье силушку свою попробовать. Он подъехал к реке, уперся плечом в высокую гору, что на берегу была, стояла, и свалил ее в реку Оку. Завалила гора русло, потекла река по-новому. Взял Илья хлеб с ржаного корочку, опустил ее в реку Оку, сам Оке реке приговаривал: «А спасибо тебе, матушка Ока река, что напоила, что накормила Илью Муромца». На прощание взял с собой земли родной малую горсточку, сел на коня бурушку, взмахнул плеточкой. Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не видели, куда поскакал. Только пыль по полю столбом поднялась. Как хватил Илья коня плеточкой, взвился бурушка-косматушка, проскочил полторы версты. Где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илюша сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе таковы слова: «Ехал здесь богатырь русский, крестьянский сын Илья Иванович. До сих пор льется там родничок живой, до сих пор стоит сруб дубовый, а в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь воды испить, набраться силы богатырской». И поехал Илья к Киеву. Ехал он дорогой прямо езжей мимо города Чернигова. Как подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум и гам. Обложили город татар тысячи. От пыли, от пару лошадиного над землей мгла стоит. Не видно в небе красно солнышко. Не проскочить меж табар серому заюшке, не пролететь над ратью татарскую ясному соколу. А во Чернигове плач да стон. Звенят колокола похоронные. Заперлись черниговцы в каменный собор, плачут, молятся, смерти дожидаются. Подступили к Чернигову три царевича, с каждым силой 40 тысячей. Разгорелось у Ильи сердце, осадил он бурушку, вырвал из земли зеленый дубок с каменьями да с кореньями, ухватил за вершку, да на татар бросился с вершинкою дубовою. Стал он дума помахивать, стал конем врагов потаптывать. Где махнет дубочком, там станет улица. Отмахнется переулочек. Доскакал Илья до трех царевичей, ухватил их за желтые кудри и говорит им таковы слова. «Эх вы, татары-царевичи, в плен мне вас, братцы, взять или буйны головы с вас снять? В плен вас взять, так мне некуда вас девать. Я в дороге не дома сижу. У меня хлеб в тороках, считанный для себя, не для нахлебников. Головы с вас снять. Чести мало богатырю Илье Муромцу. Разъезжайтесь вы по своим ордам, да разнесите весть от меня по всем врагам, что родная Русь не пуста стоит. Есть на Руси сильные, могучие богатыри. Пусть об этом вороги подумают». Тут поехал Илья в Чернигов город. Заходит он в каменный собор, там люди плачут, обнимаются, с белым светом прощаются. «Здравствуйте, мужички черниговские! Что вы, мужички, плачете, обнимаетесь? С белым светом прощайтесь. Да как же нам не плакать? Обступили Чернигов три царевича татарских, с каждым силы 40 тысячей. Вот нам и смерть идет. Вы идите на стену крепостную, мужички, посмотрите во чисто поле на вражью рать». Шли черниговцы на стену крепостную, глянули во чисто поле, а там врагов побито повалено, будто градом Нева выбита посечена. Бьют челом Илье черниговцы, несут ему хлеб, соль, серебро, злато, дорогие ткани, каменья. Добрый молодец, русский богатырь, ты какого роду племени, какого отца, какой матушки, как тебя по имени зовут? Ты иди к нам во Чернигов воеводой. Будем мы все тебя слушаться, тебе честь отдавать, кормить, поить тебя. Будешь ты в богатстве и почете здесь жить. Качает головой Илья Муромец и говорит таковы слова. «Добрые мужички черниговские, я из-под города, из-под Мурома, из села Карачарова, простой богатырь русский, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, мне не надобно серебра, злата. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам, воеводы, в богатстве жить. Мое богатство – сила богатырская, мое дело – Руси служить, ее от врагов оборонять». Стали просить Илью черниговцы хоть денек у них перебыть, попировать на веселом перу, а Илья и от этого отказывается. «Некогда мне, люди добрые! На Руси от врагов стон стоит. Надо мне скорее к князю добираться, за дело браться. Дайте вы мне на дорогу хлеба да ключевой воды и покажите дорогу прямую к Киеву». Задумались черниговцы, запечалились. «Эх, Илья Муромец! Прямая дорога к Киеву травой заросла, 30 лет по ней никто не езживал». «Что так?» – спрашивает Илья Муромец. «Да засел там у речки Смородинки соловей-разбойник, сын Рахманович. Он сидит на трех дубах, на девяти суках. Как засвищет по-соловьиному, зарычит по-звериному, все леса ко земле клонятся. Цветы осыпаются, травы сохнут, а люди да лошади мертвыми падают. Поезжай ты, Илья, дорогой окольною. Правда, прямо до Киева 300 верст, а окольной дорогой 1000 целая. Помолчал Илья Муромец, а потом и головой тряхнул. Ни честь, ни хвала мне, молодцу, ехать дорогой окольною, позволять соловьи-разбойнику мешать людям к Киеву добираться. Я поеду дорогою прямой, неезженной. Вскочил ли я на коня, хлестнул бурушку плеткою, да и был таков, только его черниговцы и видели. Русская народная былина «Илья Муромец и соловей-разбойник». Скачет Илья Муромец во всю конскую прыть. Бурушка, косматушка с горы на гору перескакивает, реки, озера перепрыгивает, холмы перелетает. Доскакали они до брынских лесов. Дальше бурушке скакать нельзя. Разлеглись болота зыбучие, конь по брюху в воде тонет. Соскочил Илья с коня. Он левой рукой бурушку поддерживает, а правой рукой дубы с корнем рвет. Настилает через болото настилы дубовые. 30 верст Илья Гати настилил, до сих пор по ней люди добрые ездят. Так и дошел Илья до реки Смородинки. Течет река широкая, бурливая, с камня на камень перекатывается. Заржал бурушка, взвился выше леса темного и одним скачком перепрыгнул реку. Сидит за рекой соловей-разбойник. На трех дубах сидит, на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, ни зверь не пробежит, ни гад не проползет. Все боятся соловья-разбойника, никому умирать не хочется. Услыхал соловей конский скок, привстал на дубах, да и закричал страшным голосом. «Что за невежа проезжает тут мимо моих заповедных дубов? Спать не даете соловью-разбойнику! Да как засвищет он по-соловьиному!» Зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному. Так вся земля дрогнула, столетние дубы. Покачнулись цветы, осыпались, трава полегла. Бурушка-косматушка на колени упал. А Илья в седле сидит, не шевельнется. Русые кудри на голове не дрогнут. Взял он плетку шелковую, ударил коня по крутым бокам. Травяной ты мешок, а не богатырский конь! Не слыхал ты разы писку птичьего, шипу гадючего? Вставай на ноги, подвези меня ближе к соловьиному гнезду, не то волкам брошу тебя на съедение. Тут вскочил бурушка на ноги, подскакал к соловьиному гнезду. Удивился соловей-разбойник, из гнезда высунулся. А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, спустил каленую стрелу, небольшую стрелу, весом в целый пуд. будет. Взвыла тетива, полетела стрела, угодила соловью в правый глаз, вылетела через левое ухо. Покатился соловей из гнезда, словно овсяной сноп. Подхватил его Илья на руки, связал крепко-накрепко ремнями сыромятными, подвязал к левому стремени. Глядит соловей на Илью, слово вымолвить боится.
«Что глядишь на меня, разбойник? Али русских богатырей не видывал?»
Попал я в крепкие руки, видно, не бывать мне больше на волюшке. Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал на подворье соловья-разбойника. У него двор на 7 верстах стоит, на 7 столбах высится, у него вокруг железный тын, на каждой тычинке да по маковке, на каждой маковке голова богатыря убитого, а на дворе стоят палаты белокаменные, как жар горят крылечки золоченые. Увидала дочка соловья богатырского коня и закричала на весь двор: «Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович, везет у стремени мужичишку, деревенщину!» Выглянула в окно жена соловья-разбойника, да и руками всплеснула: «Что ж ты говоришь, неразумная? Это едет мужик и деревенщина, и у стремени везет нашего батюшку Соловья Рахмановича!» Выбежала старшая дочка соловья, Пелька, во двор. Ухватила доску железную весом в 90 пуд, да и метнула ее в Илью Муромца. Но Илья ловок, да увертлив был. Отмахнул доску богатырской рукой. Полетела доска обратно, попала в Пельку и убила ее до смерти. Бросилась жена соловья Илье в ноги: «Ты возьми у нас, богатырь, злата, серебра, бесценного жемчуга, сколько может увести твой богатырский конь. Отпусти только нашего батюшку, соловья-разбойничка!» Говорит ей Илья таковы слова: «Мне подарков неправедных не надобно. Они добыты слезами детскими, они политы кровью русскою, нажиты нуждою крестьянскою. Как в руках разбойник, он всегда тебе друг. А как отпустишь, снова с ним наплачешься. Я свезу-ка соловья в Киев город, там на квас пропью, на калачи проем». Повернул Илья коня и поскакал к городу Киеву. Приумолк соловей, не шелохнется. Едет, едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княжеским. Привязал он коня к столбику точеному, оставил на нем соловья-разбойника, а сам пошел во светлую горницу. Там у князя Владимира пир честной идет. За столами сидят все богатыри русские. Вошел Илья, поклонился, стал у порога и говорит: «Здравствуй, князь Владимир, с княгиней Апраксией. Принимаешь ли к себе заезжего молодца?» Спрашивает его Владимир Красносолнышко: «Ты откуда, добрый молодец? Как тебя зовут? Какого роду племени?
Зовут меня Ильёю. Я из-под Мурома, крестьянский сын из села Карачарова. А ехал я из Чернигова дорогою прямоезжей. Привез тебе князь Соловья, разбойника. Он на твоем дворе у моего коня привязан. Не хочешь ли взглянуть на него?
Повскакивали тут с мест князь с княгинею. Повскакивали с мест и все богатыри русские. Поспешили за Ильёй на княжеский двор. Подбежали к бурушке косматушке. А разбойник висит у стремени, травяным мешком висит, по рукам, ногам, ремнями связанный. Левым глазом он глядит на Киев и на князя Владимира. Говорит ему князь Владимир: «Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи, разбойничек, по-звериному».
Не глядит на него соловей-разбойник, не слушает. «Не ты меня с бою брал, — говорит, — не тебе мне приказывать». Просит тогда Владимир князь Илью Муромца: «Прикажи ты ему, Илья Иванович». «Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся, а закрою я тебя с княгиней полами моего кафтана крестьянского, а то как бы беды не было. А ты, Соловей Рахманович, делай, что тебе приказано».
«Да не могу я свистеть, у меня во рту запеклось».
«Дайте-ка соловью чару сладкого вина в полтора ведра, да другую пива горького, да третью меда хмельного. Закусить дайте калачом кирпичатым, тогда вот он засвищет, потешит нас».
Напоили соловья, накормили. Приготовился соловей свистать.
«Ты смотри, соловей, — говорит Илья, — ты не смей свистать во весь голос тут, а свистни ты полусвистом, зарычи полурыком, а то худо будет тебе».
Не послушал соловей наказа Ильи Ивановича. Захотел он разорить Киев город, захотел убить князя с княгинею, всех богатырей русских. Засвистал он во весь соловьиный свист, заревел во мочь во всю свою, зашипел во весь змеиный шип. Что тут сделалось? Маковки на теремах покривились, крылечки от стен отвалились, стекла в горницах полопались, кони разбежались из конюшен, все богатыри на землю упали, на четвереньках по двору расползлись. Сам князь Владимир еле живой стоит, шатается, а у Ильи под кафтаном прячется.
Рассердился Илья на разбойника. «Я ж велел тебе князя с княгиней потешить, а ты сколько бед натворил. Ну, теперь я с тобой рассчитаюсь за все. Полно тебе слезить отцов-матерей, полно вдовить молодушек, сиротить детей, полно разбойничать».
Взял Илья саблю острую, отрубил соловьиную голову. Тут и конец ему настал. «Ой, спасибо тебе, Илья Муромец, — говорит Владимир князь. Оставайся-ка ты в моей дружине, будешь старшим богатырем над другими богатырями начальником. И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне и до смерти, и бурушку своего в конюшню пристроим царскую». Русская народная былина «Илья Муромец и Калин царь». Тихо, скучно у князя в горнице. не с кем князю совет держать, не с кем пир пировать и на охоту не с кем ездить. Ни один богатырь в Киев не заглядывает, а Илья сидит в глубоком погребе. На замки заперты решетки железные, завалены решетки дубьем, корневищами, засыпаны для крепости желтым песком. Не пробраться к Илье даже мышке серенькой. Тут бы старому и смерть пришла, да была у князя дочка, умница. Знает она, что Илья Муромец мог бы от ворогов защитить Киевград, мог бы постоять за русских людей, уберечь от горя и матушку, и князя Владимира. Вот она гнева княжеского не побоялась. Взяла ключи у матушки, приказала верным своим служаночкам подкопать к погребу подкопы тайные и стала носить Илье Муромцу кушанья и меды сладкие. Сидит Илья в погребе жив, здоров, а Владимир думает, что его давно и на свете нет. Сидит раз в князе в горнице, горькую думу мыслит. Вдруг слышит, по дороге скачет вроде кто-то. Копыта бьют, будто гром гремит. Повалились ворота тесовые, задрожала вся горница, половицы в сенях подпрыгнули. Сорвались двери с петель кованых, и вошел в горницу татарин, посол от самого царя татарского Калина. Сам гонец ростом со старый дуб, голова, как пивной котел, подает гонец князю грамоту, а в той грамоте-то и написано: «Я, царь Калин, татарами правил, татар мне мало. Я Русь восхотел. Ты сдавайся мне, княже Киевский, не ту всю Русь я огнем сожгу, конями потопчу, запрягу в телеги мужиков, порублю детей и стариков, а тебя, князя, заставлю коней стеречь, княгиню же запрягу на кухню лепешки печь». А тут Владимир князь разохался, да расплакался, да пошел к княгине Апраксии. «Что ж мы будем делать, княгинюшка? Рассердил я всех богатырей, а теперь нас защищать некому. Верного Илью Муромца заморил я глупой смертью голодной-то. И теперь придется нам бежать-то, княгинюшка, из Киева», — говорит князю его молодая дочь. «Пошли, батюшка, поглядеть на Илью. А может, он еще живой в погребе сидит? Эх ты, дурочка неразумная! Если снимешь с плеч голову, разве прирастет она? Может ли Илья 3 года без пищи сидеть? Давно уж косточки в прах рассыпались». А она одно твердит: «Ты пошли, слуг, батюшка, поглядеть бы на Илью, на Ивановича». И послал князь раскопать погреба глубокие, открыть решетки чугунные. Открыли те слуги погреба, а там Илья живой сидит. Перед ним свеча горит. Увидали его слуги, к князю бросились. Князь с княгиней спустились в погреба. Кланяется князь Илье до сырой земли: «Помоги нам, Илюшенька, обложила татарская рать Киев с пригородами. Выходи, Илья, из погреба. Постой за меня, князя Киевского.
Я 3 года по твоему указу в погребах сидел. Не хочу я за тебя стоять.
Поклонилась ему в ноги до сырой земли княгинюшка. За меня постой, Илья Иванович.
И для тебя я из погреба не выйду вон.
Что ж тут делать?
Князь молит, княгиня плачет, а Илья на них и глядеть не хочет.
Вошла в погреб тогда молодая княжеская дочь. Поклонилась Илье Муромцу. Ни для князя, ни для княгини, не для меня, молодой, а для бедных вдов, для малых детей выйди, Илья Иванович, из погреба. Ты постой за русских людей, за родную Русь.
Встал тут Илья, расправил плечи богатырские, вышел из погреба, сел на бурушку-косматушку коня своего верного и поскакал в татарский стан. Ехал, ехал до татарского войска, доехал. Взглянул Илья Муромец, головой покачал. В чистом поле войска татарского, видимо-невидимо, серой птице вокруг в день не облететь, быстрому коню в неделю не объехать. Среди войска татарского стоит золотой шатер. В том шатре сидит Калин царь. Сам царь, как столетний дуб, ноги бревна кленовые, руки грабли еловые, голова, как медный котел, один ус золотой, другой серебряный. Увидал царь Илью Муромца, стал смеяться, бородой трясти. Ха! Налетает щенок на больших собак. Где тебе со мною справиться? Я тебя на ладонь посажу, другой прихлопну, только мокрое место останется. Ты откуда ж такой выскочил, что на Калин царя тявкаешь? Говорит ему Илья Муромец: раньше времени ты, Калин царь, хвастаешь. Не велик я богатырь, старый казак Илья Муромец, а, пожалуй, и не побоюсь тебя.
Услыхал это Калин царь, вскочил на ноги и кричит: слухом о тебе земля полнится, коль ты тот славный богатырь Илья Муромец, так садись со мной за дубовый стол, ешь кушанья сладкие, пей мои вина заморские, не служи только князю русскому, а служи мне, царю татарскому. Рассердился тут Илья Муромец:
не бывало на Руси изменников. Не пировать с тобой я пришел, а с Руси тебя гнать долой.
Снова начал его царь уговаривать: славный русский богатырь Илья Муромец, есть у меня 2 дочки. У них косы, как вороново крыло, черные. У них глазки, словно щелочки. Платье шито яхонтом да женщинам. Лицо круглое, что твоя луна. Я любую за тебя замуж отдам. Будешь ты мне любимым зятюшкой.
Пуще сердится Илья Муромец. Ах ты, чучело заморское, испугался духа русского. Выходи скорее на смертный бой, выну я свой богатырский меч, на твоей шее посватаюсь.
Тут взъярился и Калин царь. Вскочил на ноги кленовые, кривым мечом помахивает, громким голосом покрикивает. Я тебя, деревенщина, мечом порублю, копьем поколю, из твоих костей похлебку сварю. Стал у них тут великий бой. Они мечами рубятся, только искры из-под мечей прыскают. Изломали мечи и бросили. Они копьями колются, только ветер шумит, да гром гремит. Изломали копья и бросили. Стали биться они руками голыми. Калин царь Ильюшеньку бьет и гнет, белые руки его ломает, резвые ноги его подгибает. Бросил царь Илью на сырой песок, сел ему на грудь, вынул острый нож. Распорю я тебе грудь могучую, посмотрю я твое сердце русское, говорит ему Илья Муромец. В русском сердце прямая честь, да любовь к Руси матушке. А Калин царь ножом грозит, издевается. А и впрямь невелик ты, богатырь Илья Муромец, верно, мало хлеба кушаешь. А я съем калач, да и сыт с того. Рассмеялся татарин царь. А я ем трепичи калачей, в щах съедаю быка целого. Ничего, говорит Ильюшенька. Была у моего батюшки корова обжорище, много ела, пила, да и лопнула. Говорит Илья, а сам тесней к русской земле прижимается, от русской земли к нему сила идет, по жилушкам перекатывается, крепит Илье руки богатырские. Замахнулся на него ножом Калин царь, а Ильюшенька как двинется. Слетел царь с Ильюшеньки, словно перышко.
«Мне!» — кричит Илья. От русской земли силы втрое прибыло.
Да как схватит он Калина царя за ноги кленовые, да как стал кругом татарином помахивать, бить, крушить, им же царем войско татарское. Где махнет, там станет улица, где отмахнется переулочек. Бьет, крушит Илья. Приговаривает,
это вам за малых детушек, это вам за кровь крестьянскую, это за обиды злые, за поля пустые, за грабеж лихой, за разбой, за всю землю русскую.
Тут татари на убег пошли, через поле бегут, громким голосом вопят. Ах, не приведись нам видеть русских людей, ах, не встречать бы больше богатырей русских. Да и убежали с Руси матушки. Полно с тех пор на Русь ходить. Бросил Илья Калин царя, словно ветошку негодную, а золотой шатер зашел, налил чару крепкого вина, немалую чару, полтора ведра. Выпил он чару за единый дух, выпил он за Русь-матушку, за ее поля широкие крестьянские, за ее города торговые, за леса зеленые, за моря синие, за лебедей на заводях. Слава, слава родной Руси! Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное.
про Добрыню Никитича и Змея Горыныча. Русская народная былина. Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на перу весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый. Никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Недаром прозвали его Тихий Добрынюшка. Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошел он к матери, Мамелфе Тимофеевне. «Отпусти меня, матушка, съездить к пучае реке, в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя». Разохалась Мамелфа Тимофеевна, стала Добрыню отговаривать. «Милый сын мой, Добрынюшка, ты не езди к пучае реке. Пучае река свирепая, сердитая. Из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются, а из третьей дым столбом валит».
«Хорошо, матушка, отпусти хоть по бережку поездить, свежим воздухом подышать».
Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна. Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собою молодого слугу, да и в путь отправился. Едет Добрыня час, едет другой. Жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к пучае реке. От пучае реки прохладой несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге.
«Ты постой здесь, покарауль коня!»
Снял он с головы шляпу греческую, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложил и в реку бросился. Плывет Добрыня по пучае реке и удивляется.
«Что мне матушка про пучае реку рассказывала? Не свирепая она, тихая, словно лужица дождевая».
Не успел Добрыня так сказать, вдруг потемнело небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то нет, а огонь блестит. Поднял голову Добрыня и видит, летит к нему Змей Горыныч, страшный змей о трех головах, о семи хвостах, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, медные когти на лапы блестят.
Увидал змей Добрыню и громом загремел. «Эк, старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришел. Захочу теперь, живым сожру, захочу в свое логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену людей русских, не хватало только Добрыни».
А Добрыня говорит своим тихим голосом:
«Ах ты, змея проклятая, да ты сначала возьми Добрынюшку, а потом хвастайся, пока Добрыня не в твоих руках».
Хорошо Добрыня плавать умел, он и нырнул на дно. Поплыл под водою, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, да к коню своему бросился, а коня-то и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на того коня и был таков, и увез все оружие Добрынина. Нечем стало Добрыне со змеем Горынычем биться. А змей опять к Добрыне летит, сыплет искрами горючими, жжет Добрыне тело белое. Дрогнуло сердце богатырское. Поглядел Добрыня на берег, нечего ему в руки взять. Ни дубинки нет, ни камешка, только желтый песок на крутом берегу, да валяется его шляпа греческая. Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в нее песку желтого ни много, ни мало 5 пудов. Да как ударит шляпой змея Горыныча! Да и отшиб ему голову. Повалил он змея с размаху на землю, придавил ему грудь коленками, хотел отбить еще 2 головы. Тут взмолился змей Горыныч.
О, Добрынюшка, ой, богатырь, не убивай меня, пусти по свету летать. Буду я всегда тебя слушаться. Дам тебе я великий обет не летать мне к вам на широкую Русь, не брать в плен земель русских людей. Только ты меня помилуй, Добрынюшка, не трогай моих змеенышей.
Поддался Добрыня на ту лукавую речь, поверил змею Горынычу и отпустил его, проклятого. Только поднялся змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава, путятишна, князя Владимира племянница. Увидал змей княжну, обрадовался, кинулся на нее из-под облака, ухватил свои когти медные и унес на горы сорочинские. В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать платье дорожное. Вдруг небо потемнело, гром загремел. Поднял голову Добрыня и видит, летит змей Горыныч из Киева, несет в когтях Забаву путятишну. Тут Добрыня запечалился, запечалился да закручинился. Домой приехал нерадостен, на лавку сел, слова не сказал. Стала мать его расспрашивать. «А ты чего ж, Добрынюшка, не весел сидишь? Ты о чем, мой свет, печалишься?»
«Ни о чем не кручинюсь, ни о чем не печалюсь, матушка, а дома мне сидеть не весело. Поеду я в Киев к князю Владимиру, у него сегодня веселый пир».
«Да что ты, Добрынюшка, не езди к князю, недоброе чует мое сердце материнское, мы и дома пир заведем».
Не послушался Добрыня матушки, поехал в Киевград к князю Владимиру. Приехал Добрыня в Киев, прошел в княжескую горницу. На пиру столы от кушаний ломятся, стоят бочки меда сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы, сидят, закручинились. Ходит князь по горнице, гостей не подчует. Княгиня фатой закрылась, на гостей не глядит вовсе. Вот князь Владимир и говорит: «Эй, гости мои любимые, невеселый у нас пир идет, и княгине горько, и мне нерадостно. Унес проклятый змей Горыныч любимую нашу племянницу, молодую Забаву путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит ее?» «Куда там? Прячутся гости друг за дружку, большие за средних, средние за меньших, а меньшие и рот закрыли». Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алеша Попович.
Вот что, князь Красносолнышко, был я вчера в очистом поле, видел у пучая реки Добрынюшку. Он со змеем Горынычем побратался, назвал его братом меньшим. Ты пошли к змею Добрынюшку, он тебе любимую племянницу без боя у названного братца выпросит. Рассердился тут Владимир князь. Коли так, садись, Добрыня, на коня, да поезжай на гору Сорочинскую. Добывай мою любимую племянницу. А не добудешь, забавы путятишны, прикажу голову тебе срубить. Опустил Добрыня буйную голову. Ни словечко не ответил. Встал из-за стола, сел на коня и домой поехал. Вышла ему навстречу матушка, видит, на Добрыне лица нет. Что с тобой, Добрынюшка? Что с тобою, сынок? Что на перу случилось? Обидели тебя, или чарой обнесли, или на худое место посадили? Не обидели меня, матушка, и чарой не обнесли. И место мне было по чину и по званию. А чего ж ты, Добрыня, голову повесил? Велел мне князь Владимир сослужить службу великую, съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А забаву путятишну змей Горыныч унес. Ужаснулась Мамилфа Тимофеевна, да не стала плакать и печалиться, а стала над делом раздумывать. Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорей. Силушки набирайся, утро вечером мудренее. Завтра будем совет держать. Лег Добрыня спать. Спит, похрапывает, так что поток шумит. А Мамилфа Тимофеевна спать не ложится, на лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку семихвосточку. Утром свет разбудила мать Добрыню Никитича. Вставай, сынок, одевайся, обрежайся, иди в старую конюшню. В третьем стойле дверь не открывается, наполовину в навоз ушла. Ты понатужься, Добрынюшка, отвори дверь, там увидишь дедова коня Бурушку. Стоит Бурка в стойле 15 лет, по колено ноги в навоз ушли. Ты его почисти, накорми, напои и к крыльцу приведи. Пошел Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, вывел Бурушку, привел ко крыльцу, стал Бурушку заседлывать. Положил на него подничек, сверху подничка войлочек, потом седло черкасское, ценными шелками вышитое, золотом изукрашенное. Подтянул 12 подпруг, зауздал золотою звездой. Вышла Мамилфа Тимофеевна, подала ему плетку семихвостку. Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится. Ты конем налети на логово и начни топтать змеенышей. Будут змееныши Бурки ноги обвивать, а ты плеткой Бурку меж ушей хлещи. Станет Бурка поскакивать, с ног змеенышей отряхивать и всех перетопчет до единого. Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжает сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой. День уходит за днем, будто дождь дождит, а неделя за неделей, как река, бежит. Едет Добрыня при красном солнышке, едет Добрыня при светлом месяце. Выехал на гору Сорочинскую. А на горе у змеиного логова кишмя кишат змееныши. Стали они Бурке ноги обвивать, стали они копыта ему подтачивать. Бурушка скакать не может, на колени падает. Вспомнил тут Добрыня наказ матери, выхватил пленку семи шелков, стал Бурушку меж ушами бить, приговаривать. «Скачи, Бурушка, скачи, подскакивай! Прочь от ног змеёныши отряхивай!» От плетки у Бурушки силы прибыло. Стал он высоко скакать, за версту камушки откидывать. Стал прочь от ног змеёныши отряхивать. Он их копытом бьет и зубами рвет. И притоптал он всех до единого. Сошел Добрыня с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую палицу богатырскую, да и пошел к змеиным пещерам. Только шаг ступил, потемнело небо. Он второй ступил, гром загремел. Летит змей Горыныч, в когтях мертвое тело держит. Из пасти огонь сечет, из ушей дым валит. Медные когти, как жар, горят. Увидал змей Добрынюшку, бросил тело мертвое наземь, зарычал громким голосом.
«Ты зачем, Добрыня, наш обед сломал, потоптал моих детенышей?» «Ах ты, змей проклятый! Да разве я слово наше нарушил, обед сломал? Ты зачем летал, змейка, Киеву? Ты зачем унес забаву путятишну? Отдавай мне княжну без боя, так я тебя прощу!» «Ха! Не отдам я забаву путятишну! Я ее сожру, и тебя сожру!» И всех русских людей в полон возьму.
Рассердился Добрыня и на змея бросился. И пошел тут жестокий бой.
Горы сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла. Бьются они 3 дня и 3 ночи. Стал змей Добрыню одолевать, стал подкидывать, стал подбрасывать. Вспомнил тут Добрыня про плеточку. Выхватил ее и давай змея между ушей стягать.
Змей Горыныч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плеткой охаживает. Бил-бил его плеткой шелковой, укротил, как скотину, да и отрубил все головы. Хлынула из змея черная кровь, разлилась к востоку и к западу, залила Добрыню до пояса. 3 суток стоит Добрыня в черной крови, стынут его ноги, холод до сердца добирается. Не хочет земля русская змеиную кровь принимать. Видит Добрыня, конец ему приходит. Вынул плеточку 7 шелков, стал землю хлестать и приговаривать. «Раступись ты, мать сыра земля, да пожри кровь змеиную!» Раступилась сыра земля, пожрала кровь змеиную. Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил доспехи богатырские и пошел к змеиным пещерам. Все пещеры медными дверями затворены, железными засовы заперты, золотыми замками завешены. Разбил Добрыня двери медные, сорвал замки, засовы, зашел в первую пещеру. А там видит царей, царевичей, королей, королевичей, 40 земель, 40 стран, а простых воинов и не сосчитать. Говорит им всем Добрынюшка: «Эй же вы, цари иноземные, короли чужестранные, воины простые, выходите на вольный свет, разъезжайтесь по своим домам, вспоминайте богатыря русского. Без него вам век бы сидеть во змеином плену». Стали выходить пленники на волю, в землю Добрыни кланяться. «Век мы тебя помнить будем, русский богатырь!» А Добрыня дальше идет. Пещеру за пещерой открывает, пленных людей освобождает. Выходят на свет старики и молодушки, дети малые, русские люди и русские, и нерусские люди из чужих стран, а забавы путятишны нет как нет. Так прошел Добрыня 11 пещер, а в 12-й нашел забаву путятишну. Висит княжна на сырой стене, за руки золотыми цепями прикована. Оторвал цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, взял на руки, на вольный свет из пещеры вынес. А она на ногах стоит, шатается, от света глаза закрывает, на Добрыню не смотрит. Уложил ее Добрыня на зеленую траву, накормил, напоил, плащом прикрыл и сам отдохнуть прилег. Вот скатилось солнце к вечеру. Проснулся Добрыня, оседлал Бурушку и разбудил княжну. Сел Добрыня на коня, посадил Забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу счету нет. Все Добрыни в пояс кланяются, все за спасение благодарят, в свои земли спешат. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез Забаву путятишну в Киев.
Русская народная сказка Алёша Попович. На небесах зародился млад, светил месяц. На земле-то у старого соборного Леонтия Попа зародился сын, могучий богатырь. Дали ему имя млад Алёша Попович. Имечко хорошенькое. Стали Алёшу кормить, поить. У кого недельный, он денной такой. У иных годовалый, Алёша недельный такой. Стал Алёша по улочке хаживать, стал с малыми ребятками поигрывать. Кого возьмёт за ручку, ручка прочь. Кого за ножку возьмёт, ножка прочь. Стал Алёша на возрасте. Начал у отца матери просить благословенница ехать, гулять во чисто поле. Отец и говорит: «Алёша Попович, поедешь ты во чисто поле, а ведь есть и посильнее тебя. Ты возьми себе в товарищи Марышку Паранова сына». Садились добрые молодцы на добрых коней. Как поехали они во чисто поле, пыль столбом закурилась. Только добрых молодцев и видели. Приезжали добрые молодцы в Киевград. Тут Алёша Попович прямо идёт в белокаменные палаты ко князю, ко Владимиру. Крест кладёт по писаному, поклоняется по учёному на все четыре стороны, а князю Владимиру по-особенному. Встречает добрых молодцев Владимир князь, сажает их за дубовый стол. Хорошо добрых молодцев попоить, покормить, да вестей поспрашивать. Стали добрые молодцы есть пряники печатные, запивать винами крепкими. Тут спросил добрых молодцев Владимир князь: «Кто вы, добрые молодцы? Сильные ли богатыри удалые, или путники перехожие, сумки переметные?» Ответ держит Алёша Попович: «Я сын старого соборного Леонтия Попа, Алёша Попович Млад, а во товарищах у меня Марышка Паранов сын». Как поел да попил Алёша Попович, лёг полудновать на кирпичную печь, а Марышка за столом сидит. В те поры наезжал Змеевич богатырь ко князю Владимиру. Идет Тугарин Змеевич в палаты белокаменные ко князю Владимиру. Он левой ногой на порог ступил, а правой за дубовый стол. Он пьет и ест, и с княгиней обнимается, а над князем Владимиром играется и ругается. Он кладет ковригу за щеку, а другую за другую кладет. На язык кладет целого лебедя, пирогом попихнул, все вдруг проглотнул. Лежит Алёша Попович на кирпичной печи и говорит такие речи Тугарину Змеевичу: «Была у нашего батюшки, у старого Леонтия Попа, была коровище, была обжорище, ходила по пивоварням и съедала целые кацы пивоварные с гущею. Дошла коровище, дошла обжорище до озера, всю воду из озера выпила. Тут-то ее и разорвала. А и тебя бы, Тугарина, так же за столом бы всего разорвала». Рассердился Тугарин на Алёшу Поповича, бросил в него булатным ножом. Алёша Попович увертлив был, увернулся за дубовый стол. Говорит Алёша такое слово. «Спасибо тебе, Змеевич Тугарин-богатырь! Подал ты мне булатный нож! Распорю я тебе груди белые! Застелю я тебе очи ясные!» В те поры выскочил Марышка Паранов сын из-за стола, схватил Тугарина и бросил о палату белокаменную. Посыпались оконцы стекольчатые. Говорит Марышка Алёше. «Подай-ка мне, Алёша Попович, булатный нож, распорю я Тугарину Змеевичу груди белые, застелю я ему очи ясные». А Алёша отвечает. «Не марай ты палат-то белокаменных, отпусти его во чисто поле, никуда он там не денется. Съедемся с ним завтра в чистом поле». Поутру раным-ранешенько подымался вместе с солнышком Марышка Паранов сын. Выводил он резвых коней пить воду на быструю реку. Видит, летает Тугарин Змеевич по поднебесью и зовет Алешу Поповича во чисто поле. Приехал и Марышка Паранов сын к Алеше Поповичу. «Бог тебе, судья, Алеша Попович, не дал ты мне булатного ножа. Распорол бы я поганцу груди белые, заслал бы я его очи ясные. А теперь что возьмешь у Тугарина? Летает он по поднебесью». Вывел Алеша своего доброго коня, оседлал в черкасское седло, подтянул 12 подпругами шелковыми. Не ради басы, ради крепости. Поехал во чисто поле. Едет Алёша, видит Тугарина Змеевича. Летает он по поднебесью. Смотрит Алёша в небо, подзывает тучу грозовую, чтобы смочила дождем Тугариновы крылья. Накатилась туча черная, пролилась дождем мокрым. Намочила у Тугарина крылья, у коня. Да и пал он на сырую землю и поехал по чисту полю. Не две горы вместе встречаются, то Тугарин с Алешей съезжаются. Палицами ударились, палицы поломались. Копьями столкнулись, копья извернулись. Саблями махнулись, сабли исчербились. Тут Алеша Попович повалился с седла, как овсяной столб. Обрадовался Тугарин, хотел бить Алешу Поповича, а Алеша увертлив был. Увернулся Алеша под конное чрево, а с другой стороны вывернулся, да и ударил Тугарина булатным ножом под правую пазуху. Спихнул Тугарина с доброго коня и кричит. «Спасибо тебе, Тугарин Змеевич, за булатный нож! Распорю я тебе груди белые, застелю я твои очи ясные!» Отрубил Алеша Попович буйную голову Тугарину и повез ту буйную голову ко князю Владимиру. Едет да головушкой поигрывает, высоко головушку выметывает, на востро копье головушку подхватывает. Тут Владимир испугался. «Везет дед Тугарин буйную голову Алёши Поповича! Попленит он все наше царство!» А Марышка Паранов говорит. «Не тужи ты, красносолнышко, Владимир Стальнокиевский! Если едет по земле, а не летает по поднебесью поганый Тугарин, сложит он свою буйную голову на мое копье булатное. Не печалься, князь Владимир!» Посмотрел тут Марышка Паранов сын в трубочку подзорную. Опознал он Алешу Поповича. «Вижу я ухватку богатырскую, поступь молодецкую». Накруто Алеша коня поворачивает, головушкой поигрывает. Высоко головушку выметывает, навостро копье головушку подхватывает. Едет это не Тугарин поганый, а Алёша Попович, Везет он головушку Погарина-Тугарина Змеевича. Русская народная сказка. Алеша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич. Гостил Алеша у родителя, у соборного попа Левонтия Ростовского. В ту пору слава молва катится, как река в половодье разливается. Знают в Киеве и в Чернигове, слух идет в Литве, говорят в Орде, будто в трубу трубят в Нове городе, как Алеша Попович млад. Побил, повоевал бусурманскую рать силу несметную, да избавил от беды невзгоды стольный Киевград, расчистил дорогу прямоезжую. Залетела слава на заставу богатырскую. Прослышал о том и старый казак Илья Муромец и промолвил так: «Видно сокола по полету, а добра молодца по поездке. Народился у нас ноне Алеша Попович млад, и не переведутся богатыри на Руси век по веку». Тут садился Илья на добра коня, на своего бурушку косматого, ехал дорогою прямоезжей в стольный Киевград. На княжеском дворе слезал богатырь с коня, сам входил в палаты белокаменные. Тут поклоны вел по ученому. На все четыре стороны в пояс кланялся, а князю с княгинью во особицу. «Уж ты здравствуешь, князь Владимир, на многие лета со своей княгиней Апраксией. Поздравляю с великой победою, хоть не случилось в ту пору богатырей в Киеве, а бусурманскую рать силу несметную одолели, повоевали, из беды невзгоды стольный град вызволили, протарили дорогу к Киеву, да очистили Русь от недругов. А в том вот вся заслуга Алеши Поповича. Он годами млад, да смелостью и ухваткой взял, а ты, князь Владимир, не приметил, не воздал ему почести, не позвал в свои палаты княжеские, и тем обидел не одного Алешу Поповича, а и всех русских богатырей. Ты послушай меня, старого. Заведи застолье, почестен пир на всех славных могучих русских богатырей. Позови на пир молодого Алешу Поповича, да при всех нас воздай добру молодцу почести за заслуги перед Киевом, чтобы он на тебя не в обиде был, да и впредь бы нес службу ратную». Отвечал князь Владимир Красносолнышко: «Я и пир заведу, и Алешу на пир позову, да и честь ему воздам. Вот кого будет в послах послать, его на пир позвать. Разве что послать нам Добрыню Никитича. Он в послах бывал, посольскую службу справлял. Много учен да обходителен он, знает, как держать себя, что да как сказать». Приезжал тогда Добрыня в Ростовград. Он Алёше Поповичу низко кланялся, а сам говорил таковы слова: «Поедем-ка, удал добрый молодец, во стольный Киевград, к ласкову князю Владимиру. Хлеба да соли есть, пиво с медом пить. Там князь тебя пожалует». Отвечает Алёша Попович Млад. Был я недавно в Киеве. Меня в гости не позвали, не употчивали. Еще раз ехать мне туда незачем. Низко кланялся Добрыня во второй наклон. Не держи в себе обиды червоточины, а садись на коня, да поедем на почестен пир. Там воздаст тебе князь Владимир почести, наградит дорогими подарками. Еще кланялись тебе, да звали на пир славные русские богатыри. Первым звал тебя старый казак Илья Муромец. Дозвал и Василий Казимирович, звал Дунай Иванович, звал Потанюшка Хроменький, и я зову Добрыня, честь по чести зову. Не гневайся на князя, на Владимира, а поедем на веселую беседу, на почестен пир. Коль бы князь Владимир позвал, я бы с места не встал, да не поехал бы. А как сам Илья Муромец да славные могучие богатыри зовут, то честь для меня, — промолвил Алёша Попович Млад, да садился на добра коня со своей дружиношкой хороброю. Поехали они в остольный Киевград. Заезжали не дорогой, ни воротами, а скакали через стены городовые к тому ли ко двору княжецкому. Посреди двора соскакивали с ретивых коней. Старый казак Илья Муромец со князем Владимиром да с княгиней Апраксией выходили на красно крыльцо. Честью, да с почетом гостя встретили. Вели подруги в палату столовую на большое место. В красный угол посадили Алешу Поповича. Рядом с Ильей Муромцем, да с Добрыней Никитичем. А Владимир князь по столовой по палате похаживает, да приказывает. Отроки! Слуги мои верные, наливайте чару зелена вина, да разбавьте медами стоялыми. Немалую чару, полтора ведра. Поднесите чару Алёше Поповичу, другу чару поднесите Илью Муромцу, а третью чару подавайте Добрынюшке Никитичу. Подымались богатыри на резвые ноги, выпивали чары, за единый дух да между собой побратались. Старшим братом назвали Илью Муромца, средним братом назвали Добрыню Никитича, а младшим братом нарекли Алешу Поповича. Они три раза обнимались, да три раза целовались. Тут князь Владимир да княгиня Апраксия принялись Алешеньку чевствовать да жаловать. Отписали, пожаловали город с пригородками, наградили большим селом с приселками. «Золотую казну держи, понадобью, мы даем тебе одежу драгоценную». Подымался, вставал Мулат Алеша Попович на ноги, да возговорил. Не один я воевал бусурманскую рать силу несметную. Со мной бились, ратились дружинники. Вот их награждайте, да и жалуйте. А мне не надобно города с пригородками. Мне не надобно большого села с приселками. И не надобно одежи драгоценной. За хлеб, за соль, за почести благодарствую, князь. А ты позволь-ка, князь Владимир, стольно-киевский, мне с крестовыми братьями Ильей Муромцем да Добрыней Никитичем безданно, беспошлино погулять, повеселиться во Киеве, чтобы звон-трезвон было слышно в Ростове да Чернигове. А потом мы поедем на заставе богатырской стоять, станем землю русскую от недругов оборонять. Тут Алешенька прихлопнул рукой, да притопнул ногой. «Эх, ма, не тужи, кума!» Тут славные могучие богатыри Алешу Поповича славили, и на том пир столования окончился.